Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире программа «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов, который сегодня любезно согласился поучаствовать со мной в этой программе.
Добрый вечер всем.
У нас сегодня тема называется «Мэрия Москвы заманивает на голосование миллионом призов», поскольку сегодня нас порадовали известием, я имею в виду москвичей, о том, что мало того, что нас мягко приглашают поучаствовать в голосовании, в том числе и в электронной форме, но то, что нам еще за это рекомендуется некая морковка. В частности, в качестве морковки речь идет о передаче жителям сертификатов на покупки на 10 миллиардов рублей. Ну, если на 10 миллионов поделить, да, то типа по 1000 на каждого. И вот эта вот масштабная программа, о которой сообщил руководитель департамента торговли и услуг господин Немерюк в ходе пресс-конференции, посвященной ее запуску, как бы с одной стороны объясняется тем, что когда экономика города начинает оживать, то возобновляется работа предприятий, правительство предоставляет сертификаты, купоны при выходе из небольшой рецессии. Оцените толику юмора, да, про небольшую рецессию после предприятий, которые два месяца просто стояли. И в этой СТИ было предложено, как-то это с неба, видимо, упало предложение, да, о том, чтобы в качестве этой, так сказать, акции бизнес был предоставил скидки и бонусные акции более чем в 3000 магазинов, которые жители через портал «Активный гражданин» получат больше 2 миллионов подарочных сертификатов. Напомню, что количество зарегистрировавшихся вообще в системе «Активный гражданин», который в Москве есть, это 2,6 миллиона по официальным данным, которым можно будет оплатить товары и услуги. Программа стартует с 25 июня. И за несколько месяцев таким образом, значит, жители могут получить эти поправки. Я просто цитирую в данном случае фактическую сторону дела. Эти сертификаты, но только те, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию. То есть они какие-то любые там вообще активные граждане, сколько бы активными они ни были. И таким образом, цитата, каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит некие баллы, которые будут разыграны. Условно говоря, после розыгрыша человеку будут начислены баллами, которыми можно воспользоваться на привычном для москвичей портале «Активный гражданин» и потратить сертификаты до конца года, до 31 декабря. Ну, первое, что прямо сразу бросается в глаза, это просто как слон в посудной лавке, да? Что когда мы говорим о покупке голосов избирателей, ну, в виде там разного рода там каких-то подарочных наборов на избирательных участках, да, или там какой-то расширенной торговли дефицитными товарами, которая в свое время была популярна. Это все можно воспринимать на сегодняшний день как некий детский лепет. Да, вот сейчас мы пришли, наконец, в цифровую эпоху, когда помимо цифровых ошейников еще выдаются и цифровые морковки, так сказать, каждому. И в данном случае, без всяких затей, если ты придешь проголосовать, хоть так, хоть эдак, то тебе какой-то кусок этой электронной морковки, так сказать, должен обломиться. А если ты еще поделишь умело 10 миллиардов на 10 миллионов, то почувствуешь, о, мне за участие в голосовании должна 1000 рублей перепасть. Вообще это называется по-простому, если говорить, покупкой избирателей. Вообще-то, когда-то я помню, Авраам Линкольн хвастался тем, что ему единственный расход, который он понес за избирательную кампанию, это бочка сидра, которую он выставил своим избирателям, и которая обошлась ему в 99 тех американских центов. Вот, в эпохе. Здесь уже, как говорится, все по-широкому и по-взрослому. 10 миллиардов на 10 миллионов тут, ребята, в общем, если вас не убеждает осмысленность голосования по поправке Конституции, которая реально сводится к тому, чтобы Вована проблить до бесконечности на все оставшиеся сроки, вот вам 1000 рублей в зубы, чтобы вы, так сказать, так на лету схватили и побежали, так сказать, регистрироваться и голосоваться. Сразу же отмечу, конечно, что, зная московскую мэрию, может быть, не москвичам это может оказаться еще, так сказать, как-то слишком очевидно или просто. Я понимаю, что за всеми этими историями под подарочными сертификатами, конечно, кроется подводный камень в форме мины. То есть обычно у нас эти подарочные сертификаты выглядят так, что вам выделяется подарочный сертификат, ну, блин, на 1000 рублей, ну, на 4000 рублей, там речь идет о вот таких вот суммах примерно. Но при условии, что вы тут на 10 тысяч еще чего-нибудь купите. Поэтому понятно, что этот сертификат, он как бы у тебя, так сказать, вроде бы в руках, но на самом деле это фантик просто. На самом деле такие фантики раздаются регулярно, даже при условии, что ты, так сказать, там, я не знаю, платишь там за услуги МГТС там, или еще чего-то там, тебе сразу же выпадает афишка. Милый, ты туда попал. Хочешь получить подарок прямо сразу, только 5 минут, быстро и не думай. И там тебе подарочный сертификат на 500 рублей, на 1000 рублей, на 100, ну, с маленьким условием, ты остального там докупишь еще, точно 10. А там и 500 рублей твоих учтутся. То есть это такая типичного рода обманка. Это с точки зрения существа, это я для того, чтобы наши слушатели и зрители не поняли, что им тут 10 миллиардов рублей хотят, знаете, таким жестом сеятеля с советского червонца, так сказать, рассеять, так сказать, по публике. Знаете, вам 10 миллиардов, ради поправки за любимого ничего не жалко. Ничего подобного, да, это очередная обманка и фуфло, и на нее, естественно, так сказать, какая-то часть рассчитывает купиться, но сам по себе жест, по сути, да, это форма покупки избирателей. То есть вот тот самый вообще проклинаемый, запрещенный во всем избирательном процессе действие, которое называется, я не знаю, покупка. Чем с этой точки зрения может отличаться там покупка подписей избирателей за то, чтобы они расписались там в каком-то бюллетене на выдвижение или так далее. Здесь это дошло, как говорится, до своего логического совершенства. Да? Так сказать, покупается прямо, незатейливо, ну и, естественно, с некоторым обманом, что характерно вообще для нынешней правящей власти. Пожалуйста, Игорь, извини за длинное вступление.
Хотел бы добавить, это для любителей Советского Союза. Я просто в силу возраста еще застал те времена, когда мы ходили на голосование, но тогда был смысл прямой. У нас пиво давали там бесплатно. А если кто жил в те времена, он знает, какую очередь надо выставить было в магазине, чтобы купить эту бутылочку другую. То есть смысл был прямой. И когда мы с работы выходили, нам давали еще отгул за это. То есть прямой смысл, который откладывался на кармане, и все замечательно. А вот эти отгулы, они были оплачиваемы, и, соответственно, по карману не били. Вот. Сегодня что происходит? Ну, вы правильно сказали. Что, во-первых, это мало того, что ну чистый воды развод. Причем, более того, я пользуюсь, скажем, дисконтными картами какими-то, да, и иногда захожу в такие серьезные магазины. В чем заключается развод? Вот ты купи, значит, скажем, какое-нибудь устройство, второе в подарок, да? Вот, но к этому второму там столько накруток идет, что в итоге получается по деньгам, как будто ты не два их, а три купил уже. Вот так вот получается. Это действительно так. А по поводу этой небольшой рецессии, а у нас вообще никакой рецессии нет, у нас идет отрицательный рост, это все нормально. Вот. Поэтому тут как бы даже вот можно не сомневаться.
Нет, ну, я понимаю, что рецессия, это в данном случае употреблена скорее как фигура речи, что типа мы не покупаем избирателей, а мы заботимся о росте покупательского спроса, с тем, чтобы поднять бизнес. Ну, понятно, что, во-первых, в эту кампанию тех предприятий, которые вовлечены, там некоторые торговые сети, типа Пятерочки, там какие-то рестораны там, и прочее. Вот, понятно, что, так сказать, мэрия их настойчиво попросила, они, как говорится, не стали отказываться, дабы не портить с ней отношения. И опять же, при условиях вот таких вот поддавков, которые и так расходятся в качестве рекламных бонусов повсюду при интернет-торговле, чего бы, собственно, в этом деле лишний раз не пропиариться. Ну, какие-то люди, так сказать, там раздадут тебе условные коды, ты на условные коды якобы выиграешь какой-то подарочный сертификат. Понятное дело, что когда ты поймешь все условия, то тебе им воспользоваться не захочется, но, как говорится, поезд уже ушел. Птичка, как говорится, улетела, вот, на голосование ты пришел и, как говорится, тем самым поднял процент явки. Я здесь хотел обратить внимание еще на один факт. То, что вопрос ведь даже не ставится о том, как ты проголосуешь, там, за поправки или не за поправки. Это все решено уже системой ГАЗ-выборы. Дальше, родной, ты можешь даже не беспокоиться, как твой голос будет учтен. Главное, чтобы ты пришел. Придешь явно, дадут тебе стретч-код, бумажку, которую ты как в спортлото протрешь там своим пятаком, вот, найдешь там какую-то секретную формулу, введешь ее трудолюбиво на портале «Активный гражданин», еще раз поймешь, когда тебе придет этот сертификат, что тебя, так сказать, электронно лоханули. Вот. Ну, что ж делать? Спасибо уже за то, что денег хотя бы за это не взяли. Вот. Но самое главное здесь, это то, чтобы повысить вот тот самый процент явки, которого больше всего реально и беспокоятся вот эти вот призывающие до избирательные участки и по тем или иным способам заманивающие на электронное или какое угодно голосование. То есть как угодно, но повысить вот этот вот процент. Кстати, замечу, что и не сомневаюсь, что после голосования, когда будут естественные сомнения в его результатах, ибо после коронавируса, вот этой вот рецессии, которая реально идет со знаком минус, да, и то есть не рецессия, а просто обвал, да, встанет вопрос, кто же-то в этих условиях захотел еще это продлить на веки вечные, проголосовав за Вована Бессмертного, вот, то сразу же, как аргумент, скажет, да блин, у нас же знаете, сколько электронных сертификатов одних только распространили? Немеренное количество. Вот столько-то, столько-то, это все люди, которые пришли голосовать на эти участки. Их эти электронные сертификаты тоже никто не посчитает. Но как аргумент для того, чтобы сказать, да, тут нас жители так активно схватились прямо за возможность проголосовать за поправки, что прямо отбоя от них не было. Это все аргументы вот в одну и ту же сторону. Я, кстати, думаю, что и на других, в других городах, так сказать, вы как бы ждите новаторских методов, которые будут распространяться. Вот. Вам, видимо, тоже скоро прилетят такие же электронные морковки. Так что мы здесь не более чем пилотный проект, который в дальнейшем будет распространяться по долам и весям. Вот. Так что бутылка пива в советское время, на мой взгляд, это хотя бы было конкретно. То есть, во всяком случае, те, кто ее предлагал и там давал, это была реальная бутылка пива. Ее можно было открыть и выпить. Что же касается этого электронного сертификата, то это такой наследие цифровой эпохи, чистый фуфел, да, так сказать, ты только как мормышку, так сказать, можешь ее посязать, но съесть ее невозможно. Пожалуйста, Игорь.
На самом деле за вот эти электронные голосования уже давно-давно топит у нас Венедиктов, «Эхо Москвы» в полном составе практически. И это электронное голосование, ну, оно свои результаты дает на самом деле. Ну, как бы не в нашу пользу, конечно. Потому что здесь же важно, у кого в руках кнопка, кто считает. Вот. А по поводу вот этой явки, я не понимаю, зачем она им. После того, когда они сняли ограничения по количеству проголосовавших, там хоть 3 человека придет и будет все считаться действительным. И им бы, по идее, наоборот, чем меньше пришло, тем проще как это правильно сказать, сфальсифицировать эти выборы. Тем меньше надо вбрасывать, тем проще это все пересчитывать. Здесь, вот я думаю, они немножко неправы. А эти миллиарды, они разойдутся по нужным людям, скорее всего. Я даже в этом не сомневаюсь, вот ни минуты. Тоже помощь своего рода.
Ты знаешь, Игорь, ну что касается явки, я немножко с тобой поспорю, вот в каком смысле. Понимаешь, естественно, с точки зрения как бы юридического подсчета результатов голосования никакого значения не имеет. Я даже юридически это беру в кавычки, потому что говорить применительно к этому режиму о соблюдении каких-то норм права, базовых понятий, это уже сама по себе фикция. Да? Но, тем не менее, имеет, если угодно, моральное значение то, какое количество людей реально пришло и вот хотя бы выразило свое мнение. Потому что если их пришло абсолютное меньшинство, ну там несколько человек на участке и все. Ты можешь, конечно, сказать, что да, к нам пришли 3 человека, из них 2 проголосовали за, 1 против, поэтому 2/3 обеспечены, так сказать, голосов за. Но морально такая победа будет пировой. Потому что понятно, что все остальные проголосовали ногами. И поэтому делаются 2 попытки. То есть, с одной стороны, разводнить вот сам этот процесс прихода на участки. А вот у нас тут дополнительное голосование чуть ли не по каждому дому отдельно избирательный свой участок, который, естественно, никак не контролируется. Да? И это укладывается в неделю перед голосованием. Сколько там проголосовало, как это проголосовало? Да никак. Верьте нам на слово. Да? И поэтому, мол, 1 числа, ну, пришло минимум, потому что все остальные, ну, они такие заняты, они все проголосовали у себя на домах, естественно, за. Второе, это то же самое трюк с электродом, голосованием, да, когда это вообще никак невозможно подсчитать, учесть и каким-то образом проконтролировать результат голосования. Остается только верить на слово, потому что, как ты совершенно верно отметил, так сказать, тут результат это у того, кто держит в руках кнопку. А когда он понимает, что его действия непроверяемы, ну что ему, так сказать, что для него является препятствием, чтобы не нарисовать нужный процент голосов. Вот был анекдотичный случай на прошедших выборах, но они все анекдотичные, тут можно брать любой на выбор, да, с нынешним спикером так называемого Госдумы Волошиным, у которого по всем избирательным участкам в Саратовской области набралось ровно 62,2% голосов. Вообще по всем. Ну такого математически не может быть. Случилось, понимаешь? Ну что ж так, вот 62,2 как вкопанные встали на всех участках. То есть из этого, исходя, понятно, что как это делается все. Я понимаю, что в случае с Волошиным, который уже был намечен, или Володиным, простите, который был намечен на то, чтобы стать спикером, да, с ним, как говорится, контроль за результатами был особый. Какой процент спустили сверху, тот и исполнили один в один. Тут, как говорится, и добдеть, и перебдеть одинаково обладают. Вот сколько сказали, столько выполнили. Есть. Вот. Поэтому, так сказать, и процент нарисовали всюду обычный. Но в других избирательных округах это происходит с меньшим тщанием, но с той же самой методой, потому что ее никто не менял и не отменял. Она остается той же самой. Я поэтому давно уже говорю и еще раз хочу повторить в этих обстоятельствах, что при той системе голосования, которую мы имеем, по любому поводу, неважно, это поправки в Конституцию, не поправки в Конституцию, и той машиной фальсификации, которая запущена и стала уже машиной имитации голосования, если так точно говорить, в течение там, как минимум трех последних десятков лет, начиная с 93-го года, возможен только один способ голосования, когда у тебя будет возможность верифицировать твой собственный голос, то есть проверить, как твой личный голос учтен в результатах голосования. Разные есть системы на этот счет, я не хочу сейчас вдаваться в технические подробности, я знаю, просто они существуют, и сам, так сказать, посвятил их разработке и пониманию определенное время. Вот. Но это возможно. Вот это возможно. Пока такой системы нет, то реально говорить о каком-то правдоподобном электронном голосовании, очном голосовании, заочном голосовании, по почте, там я не знаю еще какими именно способами, в каждом из них есть свои технические плюсы. Я ничего не хочу здесь сказать, тут это все нормально. Но пока их проверить нельзя, в наших конкретных условиях доверять этим результатам невозможно. Потому что понятно, что власть их фальсифицирует, мы это видели не один раз, и она будет это делать и в дальнейшем, потому что ничто не остановит ее в очередной раз от того, чтобы это не сделать так же, как она делала все предыдущие. Вот, собственно, поэтому это становится совершенно непроверяемым, не мыслью вообще не результатом голосования, каким бы он ни был объявлен. Пожалуйста, Игорь.
Ну, в данном случае я полностью согласен с вами. Здесь проблема, я думаю, еще и как бы в населении в нашем. Во-первых, проведена мощная пропаганда, очень мощная пропаганда. Вот. Кстати говоря, благодаря этой пропаганде господина Соловьева, он там в Ютубе же организовал себе канал, несколько раз его уже убрали за разжигание розни там и прочее. Просто отслеживают иногда. Вот. Интересно. Такие люди мне интересны. Вот. Потом второе, это люди боятся открытости. Хотя на самом деле, ну, открытости я имею в виду в чем? Вот говорят, что если мы сейчас тут как-то зарегистрируемся, наши данные куда-то утекут, и что-то с ними там кто-то сделает, я-то могу сказать просто, потому что сталкивался с этой системой, что то, что нужно знать о людях, тем, кому надо, они и так знают. Тут переживать нечего. И если хоть чуть-чуть как бы голова работает, ну можно там в соцсетях не писать о себе, уж совсем интимные подробности, как говорится, и там все будет нормально. Вот. И переход вот этот, вот, с одной стороны, конечно, технология позволяет это сделать, но с другой стороны, опять же, не надо забывать, что у нас, в общем-то, у полстраны все удобства на улице. Вот при такой жизни невозможно совместить космические технологии и вот нашу реальность объективную. То есть здесь надо на это смотреть. И вот самое главное, я уже не знаю как, вот я заметил, ведь никто не говорит, в общем-то, о захвате власти как таковой. Вот. Mm-hmm. Я об этом там попытался сказать несколько раз, но что-то меня быстро прижали. Mm-hmm. Вот. Попытались. И сегодня, вот в сегодняшней системе, вот это голосование, будет оно, не будет оно. В общем, я так полагаю, что тем, кому надо, вот кто включен в процесс вот этого установления власти, продления, скажем, данного сегодня режима, да, его властью-то назвать нельзя, он держится только на штыках. Пока еще. Ну, на деньгах. Но деньги скоро закончатся, потому что экономику-то они убили. И убили в ноль. Если у нас, как я помню, министр, ну, типа как Рогозин, вот такую же должность какую-то занимает, там, по самолетам только. Он говорит, у нас экономика выросла на 40%. Я посидел, подумал, как? Начал смотреть, а оказывается чего? А они просто 3 самолета выпустили. То есть так они 2 выпускали, а так выпустили 3. Ну, и запчасти еще. Да. Вот. Ну, это же вот, это вообще никакой роли не играет. То же самое по Москве. Вот сейчас я посмотрел, вот бедный товарищ Собянин. Мне его жалко. Серьезные люди вложились серьезными деньгами в хорошее предприятие с масками. А им сверху так вот, мало того, что сверху приказали все это быстренько отменить, так еще и народ у нас умный попался. Они купили одну эту масочку, в карман положили, вот где надо, раз ее, где не надо, обратно в карман. А что выкидывать? Хорошая вещь. Ну, вот. Да. То есть они 2 раза попали.
Нет, ну с масками это вообще анекдотичный случай, потому что действительно Собянину что-то мешает. Я бы сказал, как известному танцору, так сказать, в анекдоте, да. Но вложение в маски, в эти, оно имело смысл. Вот понимаешь, люди, которые нацелены на расхищение, распил, да, чего-то, нагибание, да, кого-то, так сказать, вот. Они категориями бизнеса, там, бизнес-проекта, мыслить объективно не могут. Их могут самих нагнуть, застращать, они там чего-то начинают спешно сооружать какой-то спецгоспиталь в коммунарке, понимаешь, который, как выясняется, потом врачами просто не снабдить, потому что врачей разогнали 5 лет раньше. А новые врачи, вот так вот, знаешь, как строение, не появятся. Да, то есть можно построить какие-то места, а дальше встает вопрос, а просить работу там будет кто? Они вот возьмутся-то откуда? Их-то когда успеют наплодить вот за этот вот месяц или 2 карантина? Выясняется, что нет. Да, для этого нужно иметь какой-то резерв там и так далее. У нас в итоге это кончилось тем, что мобилизовали вообще всех врачей подряд. Вообще всех, какие можно, поликлиники не работают. Вот сейчас там чуть-чуть начало что-то приоткрываться, все остальные врачи просто тупо, ты с ним даже не можешь записаться вообще в поликлинику, чтобы там не случилось. Вот или бы у тебя коронавирус и скорая помощь, так сказать, и далее тебе дают вместо лекарства, так сказать, намордник в лице приложения там, социальный мониторинг, который, если ты вдруг окажешься не в то время, не в том месте, сразу тебе 4000 рублей штраф выпишут. Такое вот лекарство от коронавируса, да? Значит, либо ты уж как-нибудь сам там перетаптывайся, так сказать, в аптеку ходи, там, чем-нибудь глотай, чего хочешь, так сказать, лечись и так далее. Вот обстановка конкретно такая. От этого, кстати, и смертность неудивительно, что возрастает, потому что люди там не могут получить помощь при каких-то сердечных осложнениях, том всем, потому что, ну, вот не до них. Да? Вот. И то же самое с масками получается, потому что ну, маски и купить крупное производство, как сделал, так сказать, вот эти вот серьезные люди с солидными деньгами, можно при условии, если дальше у тебя, допустим, государство или там мэрия, я не знаю, закупает массово эти маски и начинает их потом, как, допустим, в Мадриде, в метро, так сказать, раздавать. То есть это понятный гарантированный сбыт. Да, потому что ты продаешь их не населению, ты продаешь их мэрии. Вот. И после этого, так сказать, эта мэрия там, или, я не знаю, государство, оно их как бы бесплатно раздает, разнося эти все расходы на счет налогоплательщиков. То есть, таким образом, вся операция фактически отплачивается из общего кармана. Понимаешь? Но носит вид такой, знаешь, добровольного жеста со стороны государственных властей, которые вот так вот широко заботятся о населении, когда человек берет даром эту маску, ему, естественно, ее не жалко. Ладно, хорошо, дали, так сказать, ну, хорошо, возьму, попользуюсь и так далее. Пользы никакой, но и вреда тоже не будет. Да? Это вот как бы 2 стороны медали. Но когда тебе эту маску хотят тут же впарить за 20-30 рублей, то как бы каждый раз, входя в метро, ты думаешь, так, значит, 50 рублей сам билет метро стоит, это тоже, замечу, немало. Так, еще 30 рублей маска, еще 20 рублей перчатки, в которых, кроме того, еще и пакостно, потому что, ну, реально руки потеют, лето на дворе, да? Значит, это у тебя проезд в метро так легко повышается так в два раза, как бы, между прочим. Ну, кто что будет делать? Ну, естественно, нет. А если ты еще и знаешь, что эти маски, они реально помогают против вируса так же, как проволочный забор против комаров, то, естественно, дальше, так сказать, и ответ на них будет такой же. Ну, хотите на меня, Собянинский, этот намордник надеть? Ну, ладно, фиг с ним. Без него в метро не пустят. Хорошо, ладно, одел. Ну, и что дальше? Что, его выбрасывать так буду? Еще 20 рублей Собянина дарить, да, там, или 30? Нет, конечно, положу в карман. И это естественная реакция. То есть, понимаешь, здесь ведь сказывается в первую очередь то, что вот категориями именно бизнеса, да, вот это вот, так сказать, вложение отдачи, эти люди совершенно не мыслят. Они полагают, что если они вложили эти деньги, то сейчас с ним москвичи пойдут, так сказать, или там не москвичи, и будут по 30 рублей там им каждый раз, так сказать, выдавать за эти маски. Ну нет, конечно. Поэтому проект оказался еще глубже, чем то, что ты назвал минусовой рецессией. То есть, просто в глубокой заднице. И поэтому Собянин также весело говорит, ну, мы тут масочный режим, почесавшись, думаем, до октября продлить, а лучше до февраля. С такими темпами сдачи-то не отобьешь ведь. Понимаешь? Пожалуйста, извини, Игорь.
Валерий Марксович, здесь еще вот такой момент. Мы о нем почему-то забываем все время. Ведь кроме Собянина, там вот до метро, где раздают маски, еще целая пирамида этих чиновников. И каждый из них хочет что-то урвать. И вот эта суммарная жадность, она, в общем, проект и загубила. Потому что если бы Собянин сделал, вот как вы сейчас рассказали, это, ну, хоть кто-то бы на этом что-то заработал, и народ, в общем, так особо-то не возмущался бы. Но когда вот эта вся свора хочет что-то урвать для себя, это уже становится, ну, неприятно, скажем так, мягко
говоря. Неподъемный груз, конечно. Если это все еще отягощено откатами, то как же тут рентабельность найти? Это совершенно невозможно. Кстати, я в итоге не сомневаюсь, что весь этот масочный проект будет в итоге списан в убытки. Понимаете? Потому что, ну... Во-первых, он не, маски себя не отбили и, как сейчас уже ясно, не отобьют. То есть это вот как бы по 20 рублей их не впарят никому. Вот. Их уже сейчас начинают какие-то аптечные сети там выдавать в качестве бонуса за покупки, там, тролливать. То есть понятно, что идет процесс затаривания. Да? Но уже действительно очень долго. Вот. Во-вторых, ну реально все равно не скрыть очевидного факта, что они ни от чего не защищают. Если от чего-то нас защищает от коронавируса сейчас, как бы не были там преувеличены или преуменьшены масштабы инфекции, это в первую очередь теплая погода. Вот когда жарко в городе, у нас как бы вирусные инфекции не распространяются. Ну, лето. Вот придет осень. Придет там какой-то новый коронавирус, не коронавирус. Я сомневаюсь, что тогда можно будет еще раз закрыть все предприятия и еще раз надеть на всех намордники, потому что, ну, уже первого раза хватит, и уже тогда, так сказать, падение будет слишком глубоким и очевидным. Но понятно, что в этом факторе уж не маски, во всяком случае, сыграли свою роль. Поэтому, ну что, это еще раз один критерий, значит, компетентности, точнее говоря, некомпетентности властей, который вот так вот проявился и бьется в глаза. А самое главное, это понимание, с чего мы начали, собственно, нашу передачу сегодня, да, с того, какими категориями они мыслят. Вот мы сейчас морковку показали, тут все ее прямо, ау, так сказать, сходу взяли и поймали. Мы их на это дураков разведем. Вот это практически ловля дураков вот, в виде такого московского эксперимента, который сейчас прозвучит на всю Россию. Ну и посмотрим дальше, исходя из разных регионов, в которых мы живем, насколько их местные власти считают вас, так сказать, за дураков, которые на эту же морковку способны купиться. Пока эксперимент решили поставить на нас.
Нет, ну, вот. Валерий Максимович, с нами все понятно. Нам сколько ни обещай, нам все мало. Да, а здесь возникает интересный вопрос с низшей прослойкой чиновничества, полицейских, ну, кто там еще, пожарники, те же медсестры, врачи. И здесь в чем дело? Если, скажем, вот буквально до кризиса стояло десяток ларьков, и местный участковый прекрасно там по копеечке с каждого собирал, и на Мерседесике ему хватало, во время кризиса все это рухнуло. И эти вот низкие ребята, они четко понимают, кто дал приказ. Да? И перестали немножко любить. Или любить стали немножко меньше. Кого-то и сильно меньше. То есть у них кормовая база сузилась до нуля. Но пока дойдет до верха, вот это сужение, пройдет какое-то время. Это же на что похоже? Вот как нефть. Например, она обрушилась. Нам здесь сразу сказали, так, все, завтра бензин дорожает там в 4 раза, потому что нефть, вот все. А на самом деле, вот это обрушение государство начнет чувствовать только где-то, ну, как минимум через 4 месяца, не раньше. Потому что пока пройдут транзакции, пока нефть дойдет до потребителя, в общем, пока вот это все провернется, вот, где-то месяца 4-6 проходит обычно. То есть сегодняшнее там падение или подъем цены не играет никакой роли. Так же и здесь. И очень даже похоже на то, что власти больше переживают как раз о своем вот этом низшем слое. Ну, не потому, что они за него переживают, а потому, что они на нем держатся, они на нем основаны. Ну, так вот. Это мое мнение. Я может, ошибаюсь.
Нет, я вполне согласен с тобой. Это вполне объективный лаг времени, который происходит. Это совершенно естественно. Игорь, если ты не против, может быть, мы к вопросам перейдем? Угу. Так, что у нас есть здесь? Ну, как всегда, вначале вопросы идут, как бы домашние заготовки достаточно общего содержания. Ваше мнение о роли Тита в истории Югославии? Многие сербы, кто жили в то время, говорили, что когда Тита умер, все плакали, в отличие от Чаушеску в Румынии. Ну, Тита был вообще национальным героем, он, в общем-то, воевал за Югославию, был партизанским командиром, проявил себя в годы Второй мировой войны. Кстати, он один из нескольких иностранцев, который награжден Орденом Победы, для тех, кто этого не знает. Вот, поэтому Тита это была легендарная личность, и поэтому вполне естественно, что, во-первых, все, так сказать, в нем вполне возможно, я думаю наверняка, что в нем переживали не меньше, чем жители Советского Союза после смерти Сталина, потому что это была сопоставимая в их глазах фигура. И кроме того, он фактически сумел примирить в рамках единой Югославии достаточно разнородные, скажем так, славянские племена, которые достались на этой территории после господства, соответственно, и нашествий там и турок, и католиков, и так далее. Там же есть и боснийцы, которые мусульмане, там хорваты, которые католики, значит, сербы, которые православные. Там, в общем, такая вот перемешка достаточно большая с определенными долями взаимной вражды. В общем-то, в единой стране им жилось тогда объективно лучше, конечно, чем сейчас вот в этих разорванных частях, которые еще имеют тенденцию там воевать друг с другом. Поэтому я вполне верю, что так сказать, смерть Тита была воспринята весьма трагично. Кстати, по-моему, могилу Тита никто не разрушал, и, может быть, слава богу, что да, это хотело исторического разума. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то добавить, я скажу.
Я ничего больше добавить не могу, я абсолютно с вами согласен, я также уважаю этого человека, потому что, действительно, есть за что, и это не перекрыть ничем.
Ну, во всяком случае, это точно, что это не какой-то фейковый герой, это, в общем, реальный борец, с которым реально боролись нацисты, которого несколько раз, в общем, там практически чудом спасали во время нацистских контрпартизанских операций, в которых, кстати, участвовали очень многие наши соплеменники в лице карательных батальонов, там, украинских и прочих. Поэтому, так сказать, это вполне достойный конкретный исторический персонаж. Так, как эксперту по языкам, как так получилось, что французский не похож по произношению на другие языки, как испанский, итальянский, например? Там как пишется, так и произносится, а во французском не так. Вы знаете, каждый из этих языков, это, в общем, как называют в романской группе, простонародная латынь. И каждый из них образовывался, ну, из модификации некой удобства произношения в конкретной данной местности латинских, скажем так, слов на местный лад. И в частности, у языков, которые, ну, имели, скажем, более древнюю историческую, более древнюю историю, сильнее менялось и произношение, то есть оставались какие-то формы написания, которые были близки к латинским, что в частности вот нескольких французских глаголов во многих прослеживаются, так называют глаголы третьей группы, вот неправильные, это латин, почти заимствование из латыни. Вот, а так сказать, потом уже произношение их менялось, модифицировалось, так сказать, так или иначе, и применялись какие-то условные знаки для того, чтобы скорректировать это произношение и так далее. Вот на французском это отразилось, видимо, в большей степени, ну, потому что Галлия была такой, в общем, известной латинской провинцией, они там достаточно долго держались, поэтому большее влияние оказали, скажем, на культуру местного народа, чем, ну, в других частях Европы. Хотя каждый из них шла, как говорится, своим путем.
Кстати, можно для справки скажу,
вот я в свое время диссертацию писал по Литве, и в частности одним из предметов национальной гордости литовцев является то, что их язык по написанию и произношению наиболее близок из всех остальных европейских языков к латыни. Ну, вот так вот, вот все эти окончания на «ус», «ас» там и так далее, это действительно заимствовано, так сказать, из латыни, вот до сих пор как бы в Литве сохранились. Да, пожалуйста, Игорь.
Здесь еще есть такой момент интересный. Я когда-то тоже пытался изучить, почему американский английский отличается от островного английского. Все оказалось гораздо, очень просто. Когда первые переселенцы, которые поселились уже там на постоянку, как говорится, да, и у которых не было продовольственного снабжения с острова, вот, ну, из колоний, из других, были очень-очень много больных цингой. Повылетали зубы. Повылетали зубы, соответственно, значит, ну, как бы сейчас у любого человека зубы убрать, он начнет говорить по-другому. А дети родившиеся, они ведь учатся у родителей так, как слышат. И вот этот вот акцент очень сильный, болезни тоже роль влияют. И, видимо, у французов такая беда была когда-то, потому что вот это произношение, оно ихнее. Оно именно следствие какой-то трагически перенесенной целым поколением болезни. Вот это, ну, это одна из таких вот моментов.
Нет, вполне возможно. Потом я хочу вам сказать, что, понимаете, надо вот что понять, что изначально, когда письменность появляется у языка, язык вообще это творение устное. Да? То есть изначально люди на нем говорят, а потом уже как-то это все регламентируют в каких-то правилах там, и тому подобных. Изначально это каждый язык это, в общем-то, звуковая транскрипция, так сказать, транскрипция того, что говорится вот из уха, да? То есть там какие-то специальные правила правописания и звуки, которые не произносятся, они не появляются просто так, чтобы было для красоты. Когда-то их произносили, понимаете? Но потом, с течением времени, как бы вот это вот из разговорного обихода вышло, а транскрипция, как таковая, уже способ написания остался, поскольку это более консервативная вещь. И поэтому расхождение между звучанием и, так сказать, том, как это пишется по правилам языка, уже однажды установленным и так далее, они сохраняются по мере развития языка все больше, больше и больше. Так появляется, собственно, произношение слов, которое отличается от их написания. Кстати, в русском языке это сплошь и рядом происходит. Вот мы говорим «сейчас» с первой буквы «ща», да, хотя реально это «сей час». И когда-то это имело смысловое значение. Ну, так что это нормальный ход для всех языков, в том числе и на латинской базе, и не на латинской базе, там на какой угодно. Так, вопрос. Пути возрождения промышленности и профобразования. Сколько лет необходимо? Ну, Игорь, пожалуйста, если у тебя есть какие-то соображения, у меня нет сиюминутного ответа.
По профессиональному образованию я могу четко сказать, что необходимо как минимум 6 лет, как минимум. Есть примеры, скажем, я просто немножко изучал как раз тему по Балтийскому заводу. Вот. Угу. Когда для того, чтобы человек стал нормальным специалистом, он должен отучиться какое-то время, пройти какую-то практику, и только после этого он может действительно что-то делать. А иначе получится, как у нас один сварщик наварил вал на пароходе, значит, и чтобы, ну, сделал добрый токарям, чтобы быстрее отдать в токарный цех, взял снегом его засыпал. Ну, закалил, в общем. Вот. И очень много хорошего о себе выслушал. То есть, вроде бы человек грамотный, а опыта нет. И поэтому вместо того, чтобы исправить, и исправил 6 лет, вот, это обычно, это минимальный срок. То есть, так, по идее, это еще бы больше. А возрождение промышленности, Я бы сказал так. Если будет принят закон о неприкосновенности частной собственности, это первое. И второе. Если перестанет идти с телевизора пропаганда о том, что деньги это зло, да, как у нас Путин говорит, а кто они такие? Мошенники. Вот. Где-то примерно через год после этого момента, через год буквально, промышленность начнет возрождаться, и дальше она будет расти от запросов. Если есть запрос на атомный ледокол, мы научимся строить снова атомные ледоколы. И даже авианосцы. У нас есть базы для этого. Ну, я имею в виду территории, территориально. У нас есть где, есть из чего. Просто пока нету чем и нету как.
Ну, кем? Ну, я в свою очередь что хочу сказать, что вот я полностью согласуюсь с Игорем по части образования, поскольку разрушить систему гораздо труднее, чем ее создать. Вот историю, которую мы только что упомянули, например, с этим коронавирусом, да, когда в течение 5 лет ликвидируется, это просто из недавнего прошлого, то, что у всех на глазах, да, в течение 5 лет ликвидируются, так сказать, кадры медицинские, потому что сокращают число больниц, потому что они экономически нерентабельны, и к ним вообще начинают применяться рыночные категории, типа, так сказать, вам платят, не платят. Но кто будет платить инфекционным больницам? Во-первых, когда человек в инфекции, то это уже заболевание всего общества, проблема всего общества, тут его надо лечить, а не спрашивать, сколько у тебя на это есть денег. Вот даже американцы с их, так сказать, там, прямо-таки грабительской системой медицинского страхования на сегодняшний день больных коронавирусом лечат бесплатно. Вот просто вообще не спрашивая, так сказать, о том, есть у тебя медицинская страховка, нет страховки. Вот чем, кстати, может быть, отчасти объясняется такой, так сказать, рост заболеваний коронавирусом именно по Соединенным Штатам, потому что все те, у кого голова есть на плечах, а по части денег у них у всех голова есть на плечах, они понимают, что если себя вовремя провести по категории коронавирус, то тебя хотя бы на халяву будут лечить. А и дальше тебе сразу скажут, да ты кто, да ты что, да где твоя страховка, да пошел отсюда нафиг. Понимаете? А там количество граждан без страховки, в общем-то, ощутимое. Да? Вот, поэтому здесь то же самое, что восполнить этот дефицит кадров в одну секунду не получится. И то же самое с профтехобразованием, потому что действительно была школа, причем школа это базировалась не только на техникумах, там, ПТУ и так система, но и тех предприятиях, к которым они были прикреплены, потому что люди проходили практику, они дальше там стажировались там, и так далее, и так далее. Я сам первое образование получал инженерное. Вот у меня за, как инженера-машиностроителя за 5 лет обучения было 4 практики. То есть практически каждое лето. Причем первая была просто, вот, называется, что называется, у станка. Просто стой и вот в качестве рабочего, так сказать, выполняй какие-то, так сказать, операции, потому что на большее мы квалификационно не были способны. Ну, вот, и это было очень разумно. Вот если это все разрушить, то, естественно, в один раз вот так вот воссоздать не получится, потому что нужна соответствующая промышленность, на которой бы дальше это все восстанавливалось. То есть я думаю, что ну, очень оптимистичный срок это 5-летка. Вот. А как уж дальше, там, вот, может быть, Игорь прав, это 8 или 10 лет, но, в общем, во всяком случае, это достаточно трудоемкий процесс, как говорится, ломать не строить. Вот. Что касается самой промышленности, то я не думаю, что речь идет только чисто о частной инициативе. Вообще, у нас, вот, начиная с 90-х годов, нас все время лечили мыслью о том, что вот частная инициатива, когда она придет, она все сразу исправит, все дефекты государственного управления экономикой, что экономика государственная убыточная, поэтому, значит, надо все передавать в частные руки. Это старая песня, которую пели регулярно во всех, так сказать, западных странах, то национализирует, то наоборот приватизирует там отрасли промышленности. Но говорить о каком-то реальном прорыве именно частного сектора в силу своей частности, ну, наверное, можно в последнее время, если вспомнить там Илона Маска, да? Но и то я сильно сомневаюсь о том, что речь идет о частном секторе, потому что когда частный сектор обеспечивается государственными заказами, он не просто так вот сам у себя на коленке строит там это Crew Dragon. И потом говорит, вот я тут от нечего делать из карманных денег построил космический корабль. Не хотите ли у меня его купить? А тут нас такое чешет репу и говорит, да блин, а что действительно, раз уж нам тут его принесли прям готового. Да, что бы нам не закупить? Фигня. То есть идут туда государственные вложения в той или иной форме, да, есть программы, есть обязательства под закупку, то есть никто не производит, как вот этот вот масочный завод, о котором мы только что говорили, да, какой-то на потребу, потому что это вроде всем надо, вот без конкретной привязки к объекту, который будет это закупать. Любой частный собственник, прежде чем во что-то инвестировать, даже если он на уровне Илона Маска, а не, допустим, наших каких-то барыг, там, типа Потанина, там, Абрамовича там, и тому подобного, да, который просто типа дербанит тупо советскую собственность и переливает ее в свой карман, он задумывается о том, а где рынок сбыта? Вот кто, собственно, будет мою продукцию потреблять? Вот давайте с ним вначале договоримся о каких-то условиях. Сколько он будет употреблять, сколько он готов за это заплатить, чем он это подтвердит, серьезность своих намерений, может, что-то инвестирует в это дело под наши обязательства. То есть идет некая сложная схема, в которой каждая из сторон старается, в общем, защитить друг друга от того от неожиданных действий. И если эта вдруг схема проваливается, то, как говорится, в накладе остаются все. Вот. Поэтому сам по себе, так сказать, частный бизнес – это не лекарство, это тоже тот же самый вопрос соуправления с государством. Причем, чем крупнее предприятие, чем больше доли государства, причем это объективно, независимо от того, что любим мы частный сектор, не любим частный сектор, есть планирование, нет планирования, все равно доля государства, то есть некого, ну, как бы говорить, крупного закупщика от лица общества, она все равно присутствует. Те же самые там Боинги, Локхиды и так далее, Аэрбасы. Без государственных заказов они не могут ничего. Это полугосударственное предприятие. Причем вот эта вот половина полу, да, она в большей степени находится на стороне государства, чем на стороне частного собственника. То есть это в классическом примере частной собственности, это больше фикция, да, чем, так сказать, реальная частная собственность там 19 века, времен марксовых категорий. Поэтому я думаю, что тут все речь идет, во-первых, о самом государстве, насколько оно готово вложиться не просто в дербанку природных ресурсов, как это оно делает сейчас, а в реальное развитие промышленности. Есть ли у него для этого соответствующее и желание, компетенция, и главное, достаточно честные люди, которые готовы это все-таки сделать именно во имя страны, во имя государства, национальных интересов, а не во имя собственного кармана. И дальше наплевать, куда это все проходит. Вот мы сейчас имеем совершенно другую тенденцию, поэтому для того, чтобы, я считаю, развилась и промышленность, и, так сказать, профессиональное образование, то, о чем нас спрашивали, это все-таки в первую очередь необходимы политические изменения в стране. Потому что просто так вот навязать это нынешней существующей системе, которая заточена целиком на воровство и распиливание, так сказать, всего, чего ей попадется под руку в собственный карман, это не получится. Она не под это заточена. И это не те люди, которые могут это сделать. Те люди, которых она выбирает для руководства, они как раз, так сказать, относятся к противоположной категории. Вот пример с Собяниным и с масочным этим производством. Это маленький пример, мелкий пример, который просто сейчас у нас находится на виду и на плаву. Но это пример вот именно такого рода. Эти люди осуществить ее не способны. Поэтому вот категорическое явление здесь, категорический здесь вывод, это не количество лет, которые для этого потребуются, а насколько радикальной будет смена существующей политической системы. С ней не получится ничего. Это вот мое убеждение. Так, товарищи, правда, что Александр Викторович Краснов эмигрировал на Марс для установления там прямой демократии? Спасибо вам за шутку. Вот, но, тем не менее, во-первых, как говорится, у всех у нас есть разные обстоятельства в жизни, которые препятствуют участию в программе. К сожалению, с Сашей получилось так же. Он сегодня планировал вот, обсуждать с нами эту тему, но не смог. А, что же касается установления прямой демократии, то, в общем, это задача вполне не шуточная, а вполне реальная. Я думаю, что она реальна именно для нас, для наших условий планеты Земля, а не для Марса. Во всяком случае, оставлять Землю для того, чтобы здесь, так сказать, пиратствовали вот эти вот все Вованы, Димоны и им подобные, а самим улетать на прямой демократии на Марс, это было бы как-то очень уж неразумно и глупо. Во всяком случае, ни я, ни Александр Викторович Краснов на это не рассчитываем. Это уж точно. Так, вам хоть пиво раздавали, мне же за участие подарили брелок-открывашку для пива. Это тебе, Игорь, алверды.
Ну, я на флоте все-таки, у нас там попроще было.
И почестнее, я бы сказал, все-таки, понимаешь, потому что вместо пива брелок для пива, открывашку для пива, это, конечно, так сказать, некое изуверство, по-моему. Так, вопрос короткий. Ефремову подставили? Что ты думаешь, Игорь?
А я не думаю, что подставили. Во-первых, просто надо знать этого человека. Он действительно немножко любил за воротничок закладывать. Вот то, что там наркотики у него нашли, это уже перебор. Этого не надо было делать, потому что ну, вот чем-чем, а этим он не грешил. А во всем остальном, ну, напился человек, совершил правонарушение, за которое, по моему мнению, должен как бы нести ответственность согласно нашему законодательству. Проблема в чем? Человек известный, и в нашем законодательстве развилка от штрафа до смертной казни. Mm-hmm. Вот. Вот это проблема. А так, как бы как писатель, как артист, он все. Ой, не артист, артист он, да? Как артист, он в моих глазах ничего не потерял. Как человек, он, ну, как бы неправильно себя повел. Вот и все.
Ну, я что со своей стороны хочу сказать? Конечно, случай привлек внимание, мое в том числе. Значит, то, что он был, есть.
Есть.
Надеюсь, может, не будет в будущем. Но, как говорится, хроническим алкоголиком это, как говорится, факт. Потому что он пил всегда, пил везде, вообще, что называется, не просыхал. Может быть, его даже в ином состоянии уже никто не привык воспринимать как-то. Потому что у него это стало просто ну, вот, частью натуры. При всем при том, что он как сын своего отца, и в этом смысле ему полностью передались, я бы сказал, вот актерские гены. Он очень хороший актер, чтобы не сказать, великолепный актер. И всюду, где он играл эти роли, оказывается запоминающимся, во всяком случае, именно своим мастерством. И я, не знаю, я могу не разделять его политические взгляды, но с точки зрения актерской, я считаю, что он как бы вот действительно стоит на голову выше многих, так сказать, своих собратьев. Это первое. Второе, что касается наркоты. Ну, я знаю, что в этой среде, так сказать, эта вещь, к сожалению, так сказать, может быть заимствованная, но достаточно популярная. В частности, тот же самый пресловутый кокаин. Это дорогой наркотик. Вот, говорят, он имеет меньшие последствия, так сказать, чем какие-то другие. Я никого не призываю употреблять, сам никогда не употреблял, поэтому не могу сказать, что это за эффект дает. Вот, но вполне допускаю, что в определенных кругах это достаточно модное как бы, зелье, которое, так сказать, употребляется еще там с начала прошлого века. Не так давно, кстати, наверное, с год назад был случай, когда с одной нашей известной актрисой, я не всех хорошо помню по фамилиям, но те, которые играли там в этом в сериале известном, там такую рыжую фурию, так сказать, жену, так сказать, другого такого же нашего комика, вот, ее, так сказать, застукали тоже с каким-то там кокаином, пакетик, который она там прятала под подвязками где-то в нижнем белье. Вот, для нее это все обошлось каким-то там штрафом, там, в общем, замяли это дело. Но в случае с Ефремовым, конечно, этот вариант явно на руку властям, потому что Ефремов автор многочисленных таких скетчей и роликов, в которых, в общем-то, так сказать, правящие власти осуждались и достаточно жестко. В том числе и в последнее время, вот в связи с карантином, с пандемией, с этим обнулением там, и прочим-прочим. Вот, и он автор достаточно известный, поэтому, вернее, исполнитель достаточно известный, поэтому вполне возможно, что с ним за это рассчитаются, что называется, по полной. Во всяком случае, для того, чтобы его заткнуть на некоторое время, ну и как бы, чтобы справедливость тем самым восторжествовала. Хотя я вот тоже отмечаю, что многие пользователи тоже в сети отмечают, ну вот тут буквально недавно, там 9 июня, там полицейский в Воронеже там въехал куда-то на остановку, там трое погибли, что ли, еще чего-то. Ну и чего дальше, чего? Где шум от этого, собственно, да? Вот, или там кто-то там еще кого-то там полицейский там расстрелял, там, или еще чего-то. Ну, опять, какой-то там в Ленинграде, по-моему, оглы там какой-то там. Тоже кого-то сбил, так сказать, его тоже выпустили даже, в общем, не посадили даже под домашний арест и так далее. То есть, в наших условиях, конечно, каждое действие, в том числе и явное нарушение закона, обрастает таким скажем, возможностью политического сведения счетов, если человек как-то замечен вот в этой политической деятельности. Вот это вот грустно. Я за то, что, чтобы как бы справедливость торжествовала, в том числе и невзирая на лица, но здесь это так или иначе приобретает характер какой-то и политической расправы, вольно или невольно, подспудно или нет. Поэтому я не думаю, что Ефремова подставили, скорее подставил сам себя, ну и ему, естественно, с ним постараются рассчитаться по полной, что, собственно, и сейчас вот примерно происходит. Так, прям интересно, сколько припрется на эту шоу. Судя по ношению масок в такую жару, дураков еще много. Ну да, имеется в виду процедура голосования. Ну, вы знаете, я хочу вот этой Жанне, которая задала этот вопрос, все-таки сказать, что, понимаете, ну, количество дураков, которых еще много, можно определить по ношению масок на улице. Потому что сейчас на улице, как бы, это не является обязательным. Поэтому, если вы видите, так сказать, энное число персонажей, которые на улице, тем не менее, ходят в масках, хотя вокруг там и социальная дистанция, и все, что хочешь, в общем, короче говоря, нет, то вот их к этой категории можно отнести точно. Но когда ты едешь в общественном транспорте, или когда ты вынужден прийти в магазин, и в магазине стоит охранник, который заставляет тебя надеть эту маску, причем не потому, что он сам в это верит, а потому что понимает, что если придет здесь какая-то проверка, то не будут ловить какого-то безмасочника, да нафиг он нужен кому. А в первую очередь обложишь штрафом магазин за то, что ты, так сказать, запустил у себя нахождение персонажа без маски, а ты юридическое лицо, там уже другая сетка штрафов, вот тут приходи на этот штраф. Понимаете, поэтому понятно, что тут люди как бы подневольные с той и с другой стороны, их в этот счет дураков можно не вполне вводить. Вот. Но хотя сколько припрется на это шоу, это действительно интересный момент, так сказать, для тех, кто посмотрит на это шоу вот, в период точного голосования. Потому что все остальные формы неявного участия, само понятно, что это просто будут виртуальными.
Я думаю, на самом деле немало припрется.
Ну, посмотрим. Посмотрим. Мне, я вот с Жанной могу согласиться, только мне самому интересно, сколько припрется. Я, конечно, не пойду туда смотреть, считать, но постараюсь, может, пройти мимо хотя бы, чтобы оценить, так сказать, число входящих-выходящих. Так, для ради этого. Так, вопрос. Почему Собянин призвал не выходить из дома и воздержаться от голосования? Вот насчет воздержаться от голосования я не помню, чтобы он призывал. Не выходить из дома – это легко. Это регистрируйтесь через портал МОС.РУ для электронного голосования и можете сидеть из дома, ждать своих сертификатов, если угодно, вот, или еще каких-то бонусов. Но во всяком случае вас могут посчитать участвующим в голосовании, даже если вы не приложили для этого физически никаких усилий, потому что проверить это совершенно невозможно. Так что Собянин открыл для себя эту платформу, московский гражданин, значит, соответственно, может всегда рассчитывать на то, что он может нарисовать любой процент явки, благо никто это проверить даже визуально не сможет. Пожалуйста.
Он не призывал не голосовать. Я слышал этот, его речь, прямая речь на Москва-24. Он говорил по возможности воспользоваться электронным голосованием через сайт mos.com.ru, вот это вот все. Вот так вот это было. То есть как раз перейти на то, что нельзя проверить.
Так, Смирнову. Протесты 11-12 годов, помнится, случились после того, как народ сходил на выборы в кавычках и понял, что его обманули. Может быть, еще раз получится. Я имею в виду, так сказать, что народ выйдет. Не знаю. Понимаете, хотелось бы в это очень верить. Вот. Но я не думаю, что сейчас в народе есть какая-то критичная вера в то, что вот если он проголосует против, то это действительно будет посчитано как против. Или во всяком случае, что если большинство голосов будет против, то Вован пойдет и вдруг и не, так сказать, еще раз не выставит свою кандидатуру и так далее. Понимаете, на мой взгляд, очевидно следующее. Какой бы ни был итог явки голосования, все равно объявят то, что он победил, и с убедительным результатом. Это уже совершенно очевидно. Более того, даже если так не случится, то все равно он будет сидеть до тех пор, пока его не сковырнут оттуда силой. Вот как это произойдет и в каких условиях, можно строить разные сценарии. Вот. Но я думаю, что на сегодняшний день такой исход, ну, он совершенно очевиден. Поэтому надо людям всем настраиваться на то, что другого сценария, собственно, быть не может. Я не за революцию в плане, так сказать, кровавых действий, которых я жажду, так сказать, и хочу, чтобы они непременно совершились. Но другого пути расстаться с этой властью, которая, так сказать, в общем, сидит на шее у России, так сказать, и будет сидеть вместе со своими присосками столько, пока ее не выгонят. Просто нет. Вот это надо всем отчетливо понять и осознать. Вот. И чем большее число людей это осознает, тем ближе будет сценарий того, что, как говорится, люди возмутятся и, как говорится, поднимет ее на рога. Вот, по-моему, один только выход из этого. Пожалуйста, Игорь.
У меня немножко мнение другое. Народ у нас не прекратил бунтовать, скажем так. Просто народ по опыту как раз 2011, 2012 года, дальше 2017, 2018 годов, он понял, что нету флага впереди. Нету. А раз нету, значит, надо подождать. И народ ждет. Вот буквально ждет. Вот сейчас любая искра, и выйдет много-много людей. Просто я еще, вот, Валерий Марцевич, я обратил внимание, что даже те, кто пытается управлять Россией, они не знают, каким народом они управляют. Большинство людей, вот я смотрю комментарии иногда к роликам, ну, мне от некоторых страшно становится, и мне хочется человеку предложить, может, ему народ поменять, вот так вот. До такой степени доходит. Я как бы живу среди народа, я этот народ хорошо знаю, знаю настроение, знаю его способности, знаю его возможности. И они достаточно серьезные, и стоит только появиться какому-то, только реальному лидеру, не Навальному, а реальному лидеру. Тут такое движение начнется, что ой-ой-ой.
Ну, именно поэтому Навальный всех реальных лидеров и стараются погасить и заменить их на каких-то ручных, управляемых при помощи тех или иных категорий. Потому что власть, естественно, она не знает, каким народом управляет, но знает, с какого народа она кормится. И поэтому ей, естественно, хочется продлить это состояние по максимуму. Это тоже не очень простая задача, понимаешь, обретение лидера. Хотя роль лидера в этом деле, она, безусловно, важна, так я полностью с тобой согласен. Так, ну и последнее, собеседнику Смирнову, то есть тебе, Игорь. Опасность не в том, что твои данные куда-то попадут, а в том, что ты зарегился на сайте и не можешь удалиться. Однажды твой пароль подберут и сделают что угодно от твоего лица. Что думаешь?
А я ничего не думаю. У меня один раз так скайп украли. Написал Microsoft, вернули. Вот. Потом я поменял этот пароль. Вы понимаете, опасность есть всегда. Вот сегодня те, кто имеет автомобили, от него уже никогда не откажутся. Но при этом, если мы посмотрим статистику, это 30-35 тысяч смертей в год от автомобилей. Это страшная цифра, огромная. Но никто ведь автомобили не запрещает. Так же и здесь. Понятно, что всегда были, есть и будут мошенники. Всегда кто-то будет пытаться вас обмануть, как-то развести. Вот. А как можно использовать мои данные, скажем, если, ну, слава богу, на сегодняшний день нужна либо моя электронная подпись, либо в большинстве случаев все-таки настоящая. И вот сегодня, кстати говоря, разводы на деньги по телефону, они-то в основном как стоят? Звонит человек и говорят, вам звонит из Сбербанка. Вот в этот момент надо класть трубку, потому что Сбербанк звонки не делает. Сбербанк отправляет сообщение. Вот. Если вам сказали, что звонит из Сбербанка, все, на этом сразу можно прекращать общение. Но ведь люди ведутся. И это проблема на самом деле недостаточной грамотности людей, я так считаю. Это мое мнение.
Не, я думаю, что ты совершенно прав, потому что по мере роста технических возможностей, безусловно, растут и, как говорится, меняются методы мошенников, но должна расти и компетенция людей, которые потенциально могут быть разведены при помощи вот этих вот технических возможностей. То есть это такая постоянная гонка с уровнем, как бы, самообразования, которое ты вынужден получать в силу новых технических средств. И само по себе новые технические средства не какой-то прорыв с точки зрения там, твоей полной беззащитности. Это вопрос совершенствования и метод защиты, и способов, которыми ты сам можешь от этого предохраняться и так далее. Вот сейчас параллельная идентификация там идет по телефону, там еще чего-то. Вот эта гонка будет продолжаться постоянно, И, в общем, к ней надо относиться нормально, потому что каждое новое техническое средство в свое время появлялось, на него появлялись, соответственно, заточенные под это мошенники, которые ожидали, что к нему придут клиентуры, которые еще не овладела ими в полной мере, и, соответственно, на этом спекулировал. Так что, ну, это нормальный процесс. Сами по себе вот эти вот данные, они, так сказать, не являются поводом для мошенничества. Другой вопрос, что когда эти данные попадают в руки государства, которое на самом деле следит не за своими национальными интересами, не за нашими национальными интересами, а за карманом тех, кто его составляет, то они представляют собой предмет торговли. И вот здесь уже, конечно, кроется опасность, в котором просто эти базы данных, которые будут слиты, эти данные, независимо от того, подберут там к вам индивидуально пароль или нет, они целенаправленно попадут, так сказать, в руки там каких-то мошенников, преступников и тому подобное, и дальше будут использованы в своих целях. Но это уже совершенно другая проблема. Это не проблема надежности собственно электронных данных как таковых, а проблема государства, которое ими владеет, и которое в таком случае само не заслуживает доверия как конструкция. Но мы его, собственно, не выбирали. Оно нам как бы навьючилось в результате государственного переворота 93-го года и с тех пор живет само в себе, обогащая своих непосредственных подельников и соучастников. Так что это уже проблема наших взаимоотношений с этим государством, и столько мы готовы его терпеть у себя на шее. Ну, это вот ровно то, о чем мы и говорим во время нашей передачи. Спасибо вам огромное за то, что вы приняли в ней участие, потому что мы исчерпали список вопросов наших, поговорили с вами на озвученную тему. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего.
Всем спасибо. Всем хорошего вечера.